«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Аношко. Мы сегодня с вами поговорим о наркотиках. Потому что у нас есть сведения из Екатеринбурга, точнее даже из Свердловской области. Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило, что в Екатеринбурге участились случаи отравления детей наркотиками. В ведомстве зафиксировали 415 инцидентов. Ну вот в статье нашей радиостанции не говорится, за какой период. Но, тем не менее, 415, за какой бы период ни было, это все равно очень много. В России ФСКН была расформирована, как мы помним, в 2016 году. И деятельность по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в Российской Федерации занимается теперь просто МВД. Мы помним все эти истории нехорошие, смешные про ФСКН, когда офицеров находили в бессознательном состоянии, потому что они где-то там у себя на работе, после работы, чуть ли не вещдоками, тут же начинали баловаться и так далее. Мы это все помним с одной стороны, а с другой стороны мы знаем, что проблема на самом деле не ушла или ушла. Вот сегодня об этом поговорим с Русланом Исаевым, экспертом Общественной палаты Российской Федерации, президентом независимой наркологической гильдии. Здравствуйте, Руслан, вы с нами.
Добрый день, Анастасия.
Да, добрый день.
И радиослушатели.
Да, и телерадио. Вы знаете, что телевидение уже снижается интерес к телевидению, последние данные были. У нас радиослушатели с вами. И скажите, пожалуйста, во-первых, ведется ли какая-то статистика у нас в стране вообще по этой проблеме? Если да, то в какой форме? Вот что там, умершие от
тренировки
или что? Да, спасибо.
Статистику ведет Минздрав, это те люди, которые встали на учет, находятся на учете. Как правило, это процентов 25-30 от общего оборота в среднем. То есть разные методики подсчетов, но в среднем они сводятся, что реальное количество в несколько раз больше. В 3-4 раза.
Но все равно мы можем экстраполировать, мы можем вычислить примерно.
Проблема осложнилась тем, особенности вот последних 5 лет, снижается или не снижается. Она действительно официально несколько снизилась, но реально она снизилась незначительно. Почему? Потому что изменилась структура наркопотребления. То есть вот такие вот махровые явные наркотики, героин и подобные им опиаты, они были постепенно вытеснены и сейчас продолжают вытесняться с рынка. Приходят новые дизайнерские наркотики, соли, спайсы. Они реже выявляются наркологами и чаще попадают в зону действия психиатрии. То есть идет как бы переток пациентов на первичном приеме, по нашим данным, из наркологического звена психиатрического. А психиатрию там не совсем их фиксируют явно, тщательно, зачастую там выставляются диагнозы психиатрические, пропускаются, что причиной на самом деле того или иного срыва психиатрического, а чаще напоминает вот именно последствия употребления таких наркотиков, он может абсолютно напоминать обострение или первичный приступ, допустим, при шизофрении. И не сразу даже хороший психиатр может это отдифференцировать. Вот. Поэтому учитывать стало сложнее, поэтому есть некая иллюзия, что прямо у нас хорошо, гораздо лучше все стало, на самом деле сильно лучше не стало.
Да, спасибо большое. Ну, конечно, ведь психиатры, они же, если им не скажет никто, что человек употребляет, им приходится самим, да, до этого как-то догадываться, а как они догадаются, если в анализах ничего обнаружить невозможно. Я согласна.
То есть если психиатр еще догадается назначить такие анализы специфические, понимаете? Не факт, что он догадается, вот в чем все дело.
Да, это плохо, конечно, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите про то, что у нас есть вот этот через Минздрава, ну пусть косвенный, но тем не менее какой-то учет, от которого мы, помножив их цифру, можем примерно, прищурив глаз, прикинуть, сколько у нас наркозависимых. А скажите, вот это люди взрослые, которые сами приходят, или это, как бы сказать, уже взрослые, но тех, которых привел кто-то на прием? Мама, нянька, бабушка, жена. Вот насколько люди самостоятельно, у вас какое-то есть представление, насколько люди сами приходят и говорят: доктор, мне надо помочь, я запутался.
Это давно, да, да, спасибо. Это давно уже такая достаточно очевидная статистика, она не меняется, как бы много лет, ее все наркологи хорошо знают и понимают. Сам пришел, это близко к казуистике. Дай бог, если 5% там, да, общего потока, может быть, если где-то 10, то это уже гигантские цифры. Если где-то фиксирует кто-то от общего потока, сам пришел 10%, то есть это все всегда треть, но другие лица. То есть либо притащили за шиворот родственники ближайшие, либо сослуживцы, либо где-то попался правоохранительные органы, сделали какие-то рейды, выявили, или там произошла какая-то мелкая кража, связанная с употреблением, и человек был задержан, и в ходе расследования выяснилось, что он наркоман. То есть вот это вот список причин, но это, как правило, не сам человек.
Ну и что же, ну и мы знаем, те, кто там даже к этому отношения не имеет, и с детства нас там пугали этим и так далее, и мы знаем, что если человек сам-то не хочет, то тогда следующий мой вопрос по стратегии, тактике работы с такими пациентами, она есть, и ее можно считать эффективной, или это все вот все равно лежит в области принятия решений пациента, которого там задача вытащить, чуть-чуть подержать над водой, чтобы он одумался? Как вообще сейчас устроена эта помощь наркологическая?
Ну, смотрите, давайте мы сейчас чуть-чуть вот начнем как бы с теоретической базы, там, да, хочет, не хочет, давайте с этим разберемся. Но, как правило, да, зависимый человек, любой наркоман, алкоголик, он применяет употребление, старается сгладить последствия, и он, ну, не особо хочет, если ситуация та или иная, семейная, там, на работе и так далее, позволяет ему минимизировать эти последствия, ускользать от ответственности. А ответственность всегда есть последствия употребления, это либо социальные, либо по здоровью, там, и так далее. Вот, если среда благоприятна, то, конечно, он не хочет. Если среда начинает меняться с человека, ну, давайте я вам, чтобы было понятно, о чем, уволили с работы, поймали, как бы находится в ходе судебного разбирательства, под угрозой заключения находится человек. Это такие мощные такие факторы, триггерные, которые заставляют задуматься. Вот. И задача нарколога, и психолога, и государства в том числе, то есть всех заинтересованных лиц, и гражданских активистов, общественников, родственников ближайших, максимально вот эту среду поменять для того, чтобы если последствия они резко бьют по зависимому, это заставляет, конечно, его переосмысливать и заставляет, что называется, хотеть уже выздоравливать и прекратить употреблять наркотики. Поэтому здесь вот есть некое лукавство такое. Конечно, он не хочет, если среда одна, социум другой. Если мы меняем ситуацию, если мы оказываем массированный прессинг, то, конечно, процент людей, тех, которых можно строить нормальное русло, он очень высок.
Ну да, 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 я вспоминаю под ваши слова вот эту историю с таким интернет-изданием «Батенька», да, вы «Трансформер», знаете такой, там была статья, ну, по-моему, уже пару лет назад, про фотомодель, что ли, которая вот употребляла опиаты, героиня на героине, или как-то там она так называлась, и она вот описывала это что-то в виде такого дневника, вот как она живет, и вот она вроде бы тебе и работает, а вроде бы она и употребляет, и такая зависимость, она ее там пытается скрывать, и живет она, ну, почти как все, вот, и это в итоге там рос... Комнадзор, по-моему, запретил, там обязал ее эту статью выпилить, там был потом спор, борьба, там надо ли убирать такие вот данные или не надо убирать. Но я вот, слушая вас, я понимаю логику Роскомнадзора, который просил эту статью убрать, которая,
ну, может быть, могла там кого-то, конечно,
толкнуть к мысли, что можно, да, там, да, контролируемое потребление, и все вроде бы как-то, вроде бы, вон, посмотрите на этих
западных рок-звезд. Ну, это пропаганда, это, конечно, пропаганда, поэтому, да, как раз вот если мы говорим о подростковым, наркотизацией. Сейчас же они все сидят повально в Инстаграме, в ТикТоке, не дай бог еще какие-нибудь ролики пойдут. И, конечно, если человек хорошо кайфует, получает удовольствие, и у него проблем в жизни нет, он еще известный человек, к тому же, конечно, это пропаганда наркотиков.
Ну да-да-да, вот смотрите, при этом вот Ройзман, Евгений Ройзман, известный такой наш деятель, все знают, что он прославился, и в том числе вот он ведет некие такие приемы, к нему люди приходят, он очень интересно описывает, как там вот бабушка там с внуком, вот там жена с мужем там с сыном пришли и так далее. И в том числе там часто рассказы о том, что вот ему, к нему обращаются за помощью, вот чтобы решить эту проблему, и только, как вы говорите, это обычно не сам человек приходит, если он наркозависимый. И в разговоре с нашей радиостанцией Евгений Ройзман после вот этой новости от Роспотребнадзора, где вот у них данные об отравлении детей, 415 детей в больнице попали с отравлением наркотическими веществами, он что говорит? Что на самом деле вот в Екатеринбурге, где он находится, да, там все сильно провалилось по борьбе с наркотиками со стороны силовых органов. Когда-то он считает, что госнаркоконтроль все-таки какую-то функцию нес. Сейчас наступил провал. Госнаркоконтроль задавал очень серьезную конкуренцию между спецслужбами. Все старались работать и старались быть первыми. У них было разное начальство. А сейчас ситуация изменилась. Сейчас такой конкуренции нет. Сейчас все тихо, спокойно. Нет общественных организаций, которые бы заставляли правоохранителей по-настоящему работать. Как вы прокомментируете, вы согласны? Ведь госнаркоконтроль не только в Екатеринбурге исчез, он же везде исчез. Ваше мнение?
Ну, вы знаете, здесь мнение однозначное, то есть абсолютно на 100% согласен. Я вам больше скажу, что мы много общаемся на российских просторах с общественниками, с гражданским обществом, и все единодушны в этом мнении. Вот, конечно, мы очень много упустили, все, и общество, и те, кто работает, специалисты в этом поле, потому что нет единого регулирующего органа, нет единого регулятора. Я бы здесь по-другому, то есть я согласен вот в трактовке событий, но причина чуть-чуть не в этом. Я вижу, что не в том, что есть там конкуренция, есть, нет там и так далее, а в том, что тогда была система. И этот единый орган, он регулировал все. Он регулировал и снижение спроса, и снижение предложения. То есть вот это два кита, две ноги, если хотите, левая и правая, на которых стоит всегда во всем мире антинаркотическая политика.
Но
и
надо сказать, что она до конца не справлялась тоже. То есть оно, конечно, наверное, было лучше, но и до конца, ну, хотелось что-то еще, может быть, еще третью ногу какую-нибудь придумать или нет? Или достаточно было той формы, которая была?
Нет, там она была весьма достаточно. Там дело в том, что шел процесс. Там до 2016 года мы, например, вот независимая наркологическая гильдия стала активно взаимодействовать в 2013-2014 году, и мы видели вот за 4 года, как развивалась служба, как она менялась, как специалисты приобретали. Они же тоже их набирали из силовых структур, они не были такими суперпрофессионалами именно в сфере зависимости. Но они учились, были курсы, были тренинги, мы видели, как менялось мировоззрение, менялись навыки и так далее. И то есть шло развитие. И если бы, ну, скажем, вот данного факта не было, ну, возможно, если бы мы бы дали бы еще несколько лет разбежаться, возможно бы система, она еще более бы усовершенствовалась.
Вы за восстановление такой структуры? Вы бы выступали за восстановление такой структуры?
Нет, смотрите, но это, как вам сказать, это такой факт, вот, что называется медицинский. Мы можем говорить, не говорить об этом, но это как вот зима и снег, там, да, понимаете, как лето и трава. То есть, если нет единого регулятора, мы никогда вообще ничего в этой сфере, в Российской Федерации, ничего не сделаем. Ну, просто вообще.
Ну, то есть, вы за то, чтобы восстановили либо госнаркоконтроль, либо по-новому назвали, но подобный орган у нас был, правильно?
Ну, мы уже так вот, знаете, тоже с коллегами, это все уже у нас устоявшийся термин, единый регулятор. Вот кто это будет, силовая, не силовая структура, госнаркоконтроль, Минздрав, Минтруд. Сейчас вот активно в последнее время обсуждается, вот мы видели публикации, там выступления Медведева Дмитрия Анатольевича, что планируется вроде вовлекать Минтруд активно вот в эти процессы. Все равно важен был единый орган принятия решения, потому что это сложная система. Я вам еще поделюсь вот опытом. Я много общаюсь с коллегами за рубежом, тоже с общественниками. И это всегда в какой-то момент было сложно в той или иной, в том или ином государстве. Потому что проблема по своей природе межведомственная. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь сложно. Здесь разные объединяются компетенции. Почему сложно? Нужно объединить компетенции и силовые, и где-то профессиональные, педагогические, психологические, интегрировать врачебное сообщество там и так далее. Вот. Поэтому должен быть единый регулятор. Как он будет называться, это уже не столь важно. Вот. Как показывает опыт ФСКН, там, ну, тоже люди, вот, знаете, вот пришли они с улицы, многие, я знаю, и не семи пядей во лбу, но они работали, обучались, росли и так далее. И какой бы ни был единый регулятор, не будет все сразу, вот не будет по мгновению волшебной палочки, но если будет ответственность целиком закреплена и по снижению спроса, и по снижению предложения, то, конечно, с течением времени будет ситуация улучшаться поступательно и будет включаться. Самое главное, что включены были, включались общественные организации. Это огромная сфера. Понимаете, государство нигде ничего одно не сделает. Во всех удачных примерах в Европе, я знаю, там огромная роль идет общественных организаций. Но они, у них нету, скажем, законодательных. Они могут только как экспертное сообщество выступать.
Приведите вот было, когда ФСКН, там вот общественная организация, общественная, вот она просто там принимает жертв и ведет статистику, или общественная организация, которая делает что? Вот я бы захотела такую общественную организацию создать.
Есть
какая задача?
Огромное, огромное поле, и чем больше общественных организаций, тем лучше. Есть люди, которые занимаются профилактикой, есть, которые занимаются деятельностью просветительской в школах, в университетах. Есть профессиональное, вот как у нас, например, сообщество, оно включает наркологов, психологов негосударственной сферы. Мы видим большие потоки пациентов, мы видим эту статистику. Вот простой пример. Статистика госучреждений, те, кто встают на учет, и те, кто не идут на учет, не встают.
Ну да, это же страшно, потом
отличается.
Не дают.
И структура там отличается. И, конечно, у государства, у них искаженные данные по статистике. И если общественная организация включена, как вот наш, например, то там и картина более адекватная будет по заболеваемости, по структуре, по тому, как происходит потом ремиссии, какие реальные результаты, каких результатов можно добиться, потому что, ну, вот вы сейчас спросите, да, какой процент ремиссии в государственных учреждениях лечения наркомании, какой процент ремиссии в негосударственной сфере, те, кто давно, успешно, многолетние работают, цифры тоже будут отличаться.
Руслан Исаев, эксперт Общественной палаты Российской Федерации, президент независимой наркологической гильдии, с нами. И у нас есть слушатели, которые нам пишут телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Если нет телеграма, вы можете написать смс-ку на номер +7 925 88 88 94 8. Я все буду читать и уже читаю. Пишите, задавайте ваши вопросы. Говорим о той ситуации, про которую не принято обычно говорить, которая в тени, про нее вообще все забыли. Вопрос такой у меня. Вот у меня ребенок растет. Да, говорит Ройзман, что помолодел очень сильно употребление. 12-13 лет – это средний возраст вхождения вот в этот мир, значит, попробовать. Вот. Ну и дальше на регулярной основе, это же все уже под влиянием друзей, да, кто-то принес, встретились, там такое общее дело, значит, потихоньку от родителей. Вы, наверное, согласитесь, да, тоже с тем, что вот эта вот инициация, она сейчас вот происходит в этом диапазоне, да, 12, 13, 14 лет, верно?
Ну, да, да, здесь согласен. Вот. Доступность, она повысилась, вхождение облегчилось по сравнению с тем, что было там 10-15 лет назад, да, конечно.
Родители боятся, в чатах распространяются всякие вирусные сообщения без адреса, без даты. Срочно, пара мужчины и женщины из кустов, значит, мимо школы идут, предлагают там жвачку, либо, ну, в общем, всякие, вы, наверное, в курсе, да, это с одной стороны такой...
Да, это повседневная реальность, да, я вам... могу сказать, это вот сплошь и рядом, и у моих знакомых, слава богу, вот, ну, пока вот мои дети не сталкивались пока, но дети знакомых очень много вокруг, конечно.
Ну, с одной стороны, то есть это как бы пузыри, а они как, вы знаете, как отличать вирусное сообщение в WhatsApp от настоящего, допустим, районного там ЧП, там, если вы видите сообщение какое-то супер тревожное о каких-то неизвестных лицах, смотрите, есть ли там место указано, и указано ли там время, когда все там подозрительное действие происходило. Если их там нет, можете просто стирать. С другой стороны, вот у меня ребенок растет, мальчик, ему 10 лет, он очень теперь любит Нерфы. И он все время говорит, там, купи, купи, купи. Я говорю, так, ну давай вот смотреть. Он говорит, где я могу деньги заработать? Он мне говорит, ну вот первые разы, когда человек задается этим вопросом. Я говорю, не надо тебе деньги, тебе надо школу закончить. Ну вот это все. И мы идем гулять на площадку, на спортивную мы гуляем, а там на скамейках написано заработок, ну, трафаретом, 5000 рублей в день. Звони, и там телефон. Или сайт какой-то указан. Ну, понятно, что это закладки. То есть к бабке не ходи. Этот читать умеет. Значит, что это, мама? Говорит, смотри, какая здоровская, какое предложение. Мама, ты посмотри. Ну, и ты как бы, пока ты влияешь на ребенка, да, пока он полностью там тебе подчиняется, и ты авторитет в силу возраста, это, конечно, исключено. А какие-нибудь дети в 14 лет, которые уже сами гуляют, уже там эти вайпы, они уже спокойно там все на карманные деньги покупают. Мне дочка, вот ей 13 исполнилось, у нее в классе уже есть те, кто... Что, ну, электронные сигареты вот эти, да, они где-то их раздобывают, и есть кто-то, кто вот любит это дело уже, да. И вот они, ты же их не контролируешь, идет и происходит рекрутизация вот этих вот детей. Нужно ли об этом рассказывать? Нужно ли вводить это в тесты государственные? Я видела скриншот, человек пишет, у меня сын в 6 классе, там он должен был ответить на вопрос, какой самый наркотик страшный. И как в «Поле чудес», там буковки, и одна буква «И» торчит, и там кто-то ему в комментариях подсказал, что опиоиды надо было написать. Он говорит, а зачем знать это моему сыну, который в 6 классе? Как вы думаете, где вот... Где просвещение, где граница просвещения и вот этой опасности, до которой рукой дотянуться?
Анастасия, вот вы сейчас просто затронули два вопроса. Очень важно разобрать их там, для понимания. Первый, вот что касается вот различных изощренных способов. Да, конечно, это вот как вопрос ключа и замка. Идет непрерывный процесс совершенствования и придумывания новых форм и так далее. Но, когда мы говорим, вот у нас постоянно хронические государства не видят, не уделяют внимания борьбе со спросом. Потому что, да, написали это, но кто написал это предложение? Как правило, это написал уже человек, наркоман, более старший, вовлеченный уже в эту преступную сеть, нередко уже имеющий проблемы с законом, там, или ушедший как-то от них, которого, возможно, лечили, недолечили и так далее, но ему не оказали помощь. То есть вот как раз уже людей, кто находится в плотной зависимости, как раз мы их не реабилитируем, мы их не извлекаем, и вот этот вот спрос, он формируется. Они сами же являются и больными, и распространителями. И у нас постоянно это хронические государства, вот оно, да, на полицейские меры ловить, стирать там и так далее. А дальше поймали, а как сделать, чтобы человек больше к этому не вернулся? Вот с этим огромные проблемы. Это первый случай, то, что вы говорили.
И у нас полторы минуты до новостей, да, по поводу границы.
А второй момент, да, это совершенно верно. То есть, если мы говорим о профилактике, это тоже должно быть на научной, доказательной основе. И много было сделано ошибок и фактов об этом, примеров было. Вот этой неграмотной профилактики, то, что действительно... Она должна быть больше зачастую иногда позитивная, не просто вот говорить, не бери там опиоиды, не бери опиаты, это плохо, а что это такое? Нет, больше развивать именно спорт, эмоции, выявлять какие-то проблемных каких-то школьников, студентов там и так далее. Вот. И крайне очень точечно в сфере профилактики использовать тесты вот с названием каких-то веществ там и так далее. Вот. Опять же, эти программы должны проходить фильтры, общественные обсуждения, должны общественники участвовать тоже. Конкуренция лучших программ должна быть.
Да, ну сложная тема. Давайте мы продолжим и вернемся к ней и поговорим о том, как раньше работал тоже ФСКН, когда там ветеринаров за обезболивающие сажали. Вот нам тут напоминают мам с больными детьми, которым нужны там таблетки, свечки и так далее, у которых проблемы невероятные, чтобы раздобыть нужное средство, именно потому что у нас в стране ведется борьба с распространением наркотических, с оборотом наркотических средств, и они не вписаны в какие-то списки разрешительные. Правда, сейчас одна из этих проблем уже решилась. 10:30 сейчас новости, вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем у микрофона. Анастасия Аношко. Говорим о том, какая ситуация с наркотиками у нас, с наркотическими средствами в стране. Накануне была новость о том, что вот в Свердловской области было зафиксировано некоторое количество детей, это сотни детей, которые были госпитализированы с отравлениями наркотическими веществами. Это количество детей растет. И мы предполагаем, что проблема не только там, а проблема везде. И поэтому мы сегодня говорим с Русланом Исаевым, экспертом Общественной палаты Российской Федерации, президентом независимой наркологической гильдии. И у нас вот вторая половина программы начинается. Она обычно у нас строится на звонках слушателей, на их сообщениях. И они, вы, слушатели, нам сейчас позвоните и расскажете, какой это ад или нет. 7373948 наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Если нет телеграма, не можете написать сообщение, можете, пожалуйста, значит, у нас на смс-ку прислать. Смс-ку, как это ни странно, я ее увижу. Это номер для смс плюс 7-925-88-88-94-8. Я, знаете, сделала поиск по новостям со словом «наркотики» за последние сутки по всем агентствам. И, в частности, нашла такую новость. В МИД рассказали, это вот буквально вчера, да, вчера или сегодня, в Министерстве иностранных дел, да, вчера в 16:30, рассказали, на что идут взносы Российской Федерации в Управление ООН по наркотикам и преступности. Во-первых, вы должны все знать, что Россия, оказывается, ежегодно делает такие взносы в размере 2 миллионов долларов. Вот, и, значит, и эти деньги идут на вот такую совместные международные такие программы по борьбе с распространением незаконным оборотом наркотических средств. Там, значит, еще и у нас единовременные были взносы по 7 миллионов в 2010 году, 7, и в 2014 1 миллион долларов США мы вносили, и там в Афганистане идет совместная работа и так далее. Сейчас мы будем читать ваши сообщения, я буду читать. Наш гость сегодняшний, я надеюсь, ответит на ваши вопросы и на мой, в том числе, вот вопрос, который я анонсировала до новостей про... про вот эту вот историю, когда, с одной стороны, у нас есть большая-большая проблема, дети вот эти вот, или там подростки, или даже взрослые люди проблемные, да, с которыми надо работать, а с другой стороны, у нас есть совершенно невинные святые люди, вроде ветеринаров каких-нибудь, или мам и пап с детьми, у которых проблемы, которые могут помочь только какие-то определенные препараты. Их ловили, их судили, такие громкие показательные процессы шли. Вот, вы, наверное, помните, знаете, как, есть ли какой-то способ отсечь эту проблему, чтобы люди не страдали, вот те, которые занимаются функциональной такой хорошей деятельностью, ухаживают за детьми, либо лечат животных, либо лечат людей от рака и так далее.
Ну, действительно, вы правы. Было несколько таких громких публичных процессов. Насколько я знаю, несколько впоследствии были, опять же, под натиском вот общественного мнения, вот эти вот правила облегчены, использование вот таких вот лекарств, которые относятся, относятся к наркотическим, вот. Но вы правильно говорите, да, как бы была такая проблема. Я думаю, сейчас она остается, просто там, ну, как-то это меньше стало афишироваться. Конечно, мы понимаем, что, ну, просто понимаете, это все на виду. Вот врачи, ветеринары, они на виду. Вот, и их поймать легче, отчитаться по ним действительно легче. То, что там несчастную какую-то ампулу кто-то взял, не списал там и так далее. Конечно, это легче отчитаться, ну да, были негативные, я не скрою, были негативные действительно явления, когда ФСКН Я не хочу их идеализировать, они в том числе как бы так формировали свою отчетность. Конечно, это легче, чем ловить, бегать где-то, закладки делать, отыскивать новые какие-то неизвестные еще, новые виды наркотиков. Это, конечно, тяжелее. Вот. Ну, в последнее время несколько эта проблема, да, ушла на второй план. Вот.
Ну, понятно, но... да. Но тут у нас есть мнение, вот пишет нам, кто обычно борется с распространением наркотиков, тот их и распространяет. Вот такое в народе тоже бытует, да. Есть, я, кстати, еще из новостей могу сказать, что за последние сутки появилось и такое. ФСБ задержало крупных наркоторговцев на Дальнем Востоке. Деятельность, значит, преступной группы была пресечена, которая сбывала наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке, ну и так далее. Ну, то есть какая-то деятельность ведется, но вот видите, ФСБ. И сегодня Мосгорсуд проведет первое слушание по делу экс-полицейских, задержавших Голунова. Тоже помним всю эту историю с подбросом, с фотографиями какими-то из других дел, там, выставленными на публику и так далее. То есть как бы тянется история уже больше года. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте, интерактив, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за такую тему, которую вы подняли в этом выпуске. Хотелось бы сказать, что на 2020 год, мне 25 лет, я прожил в Москве 15 лет, и за 10 лет улучшилась ситуация просто в разы. Сократилось потребление молодежи моими там друзьями. Я вижу, как... молодежь на районе, извините за выражение, себя ведет. Это в корне изменилось. Цены на наркотические вещества увеличились на некоторые в 2 раза, на некоторые в 1.5, на некоторые в 3 раза. То есть, что было 10 лет назад и что сейчас, это 2 разные вещи. Огромное спасибо государству и ФСКН за их работу, как бы их ни хаяли, но то, что было раньше и что сейчас, это небо и земля.
Спасибо за звонок. Но тут вопрос, вы сами взрослеете, просто, может быть, отвалились уже те, которые как бы должны были отвалиться, а вы фиксируете снижение просто в силу возрастных особенностей. Руслан, еще вот нам пишет, например, вот человек, это я, кстати, как только мы поднимаем такую тему, сразу появляются такие сообщения через СМС. Называется улица Москва, Абрамцевская улица, дом 16, 4-й подъезд, и там номер квартиры. 70-летний дедушка и его сынок торгуют наркотой в открытую, бесполезно жаловаться, 7 восклицательных знаков. То есть это люди, которые живут, вот человек, да, люди, они, ну, как бы они же не полицейские, они суда не было, они не знают наверняка, но они подозревают, есть ряд признаков. И мы так чисто по-житейски можем предположить, что они могут даже и не ошибаться. Может быть, дедушка торгует и его сынок. Может быть, и к ним ходят там затариваться вот эти вот несчастные, не справившиеся с проблемой люди, как Джо Байден про своего сына говорит, у него была проблема, но он с ней справился. Не справились, и вот они ходят. А люди куда жалуются? Ну, в отделение полиции местное, ближайшее. А ничего не происходит. Что в таких случаях у нас сейчас положено делать? Расскажите, какой у нас roadmap, какая дорожная карта? Вот ты подозреваешь, что делать?
Ну, если позволите, я все-таки вот объединю как раз вот два этих высказывания по поводу девушки, то, что молодой человек тоже звонил, тоже приятно, что вот такие сообщения. Смотрите, ну, давайте вот подходить философски. Ну, Москва – большой город, и есть округа, районы и так далее. Конечно, ситуация пестрая, и надо смотреть в целом. Конечно, скорее всего, вот у молодого человека, мы за него искренне рады, ну, дай бог, вот у него благоприятная ситуация в этом районе. Есть разные по социальному уровню района, есть разные, скажем, опять же, есть человеческий фактор, что по-разному разные, опять же, сотрудники полиции работают в том или ином округе, районе и так далее. Пути распространения разные. Наркотики тоже разные в зависимости от стоимости, от ценника там, и так далее. Если брать там более какие-то... Но социальные районы обеспеченные, там, возможно, больше...
Там подороже, таких, да, наверное.
Там подороже. И изощренные пути распространения. Вот. А что делать? Ну, есть горячая линия. Есть горячая линия. Она была и в ФСКН, и в МВД, в полицию. Если не помогает, есть общественные организации. Известная очень такая... есть организация «Стоп наркотик», например, они именно на земле работали, они закрашивали вот эти, убирали все эти. Очень, я знаю, хорошо руководителя, много лет работал. У нас просто наша общественная организация, она чуть другим занимается, мы уже занимаемся больше, курируем последствия именно, да?
Ну да, вы, я так вот поняла, ну раз наркологическая помощь, значит, это уже как бы больше в медицинский уклон. Но смотрите, мы просто все равно, вы же в курсе. То есть если люди, да, жалуются, причем человек пишет, подтверждает, что он уже давно пишет на радио, что интересно, в сообщениях вот этот адрес, и пытается донести до всех, что вот, ну, не полиция, ничего не делает. Ну, совет мы какой можем дать? Значит, поищите горячие линии, поищите общественные организации. И я бы лично от себя рекомендовала по борьбе с коррупцией внутренний МВДшный номер. Туда позвоните, расскажите, все расскажите. Пусть они проверят работу своих коллег.
Да, можно жалобу, там, жалобу написать.
Что у них там в рапортах
дальше по инстанции,
написано про этот адрес?
В окружное управление, да, МВД. Вот.
Но я знаю, как они работают.
По нашему наблюдению тоже сейчас силовые органы, они больше обращают внимание, чем там 10-15 лет на заявление граждан.
Больше,
то
да.
То есть это все рассматривается. Просто надо быть более настойчивым, мне кажется.
У них там деньги на контрольную закупку должны быть выделены в бюджете. Я знаю все эти истории. А если им не продадут, значит, эксперимент не удался. Ну, вот это такое все. Ну да ладно. Давайте дальше. Следующие еще звонки. Читаем. Григория, Санкт-Петербурга, 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Да. Игорь вас беспокоит, Москва. Вы знаете, я вам что хотел сказать. Понимаете, очень мало, как говорится, в школах, блин, вот проводят объяснения, там объясняют, показывают вот это вот, чем вредна наркомания, какая вот, мало. Понимаете, то есть, ну, школьники, они особо-то не видят, к чему приводит вот эта вот наркотическая зависимость. У меня племянница умерла в 33 года от героина. Ну, вот, вы понимаете, просто вот жила семья, понимаете, ребенок маленький, там доходил до того, что в окно хотел выкинуть, говорит, я его в окно выкину туда, если денег не дадите, понимаете, до такого доходило. Ну, вот, обращались в полицию, никому ничего не надо, ее вот забирали, там, поддерживали, там, что...
Слушайте, ну, я вам очень соболезную. А можно вопрос? Ну, школа, а дома-то же родители же тоже могут рассказывать. Вы думаете, это родители работает? Вы думаете, это работает?
Вы знаете, родители родителями, понимаете, а вот какие-то такие вот проводить те же вот организации, которые с этим борются, почему они в школах не проводят вот эти вот беседы там определенные, понимаете, не показывают видео, фильмы какие-то вот, как деградируют люди, понимаете, как вот они в больницах там 17-й, везде там 15-й, соплями обвешанные висят, понимаете, то есть, ну...
Ну, спасибо вам, да, за звонок, мы поняли, да. Ну, это давайте к воспитательной работе, роли школ и общественных организаций. А у вас есть какое-то понимание, это работает или нет? Вот мы знаем, что фотографии ужасных последствий курения совершенно не пугают курильщиков, ну, которые, правда, уже курят. А детей напугать и запугать вот этими какими-нибудь крокодиловыми там последствиями. Я смотрела в интернете очень много таких роликов. Страшнее нет ничего. Когда нога отгнившая, человек ее скотчем под эту ступню подвязывает скотчем, но он думал, что она это. А врач приезжает по скорой помощи, просто скотч разматывает. Он говорит, больно, больно сейчас будет. Она говорит, не будет больно, ты что, у тебя уже там нет ничего, там мертвая ткань, тебе не будет больно, не бойся. И отпиливает потом ножовкой там ему эту кость. Ну, вот это все я видела, страшно, неприятно. Но вот на детей это может влиять? Или на самом деле это еще просто интерес разожжет больше? Как вы думаете?
Ну, мы немножечко, да, касались уже этой темы, что здесь должен быть строго профессиональный подход. У нас какое-то время, несколько лет назад, какое-то было отношение к этому. Ну, давайте, профилактика, ну, это что-то такое, но вот кто-то пришел, кто хочет. Вот приходите все, кто хочет, приходите, рассказывайте. И были случаи, когда приходили такие, ну, уже наркоманы со стажем, ну, выздоровевшие, в ремиссии, да, и так далее, приходили и говорили, как это хорошо, как это плохо заниматься наркотиками. При этом я рассказываю, ну, я тоже был, я курил, я это, ну, вот я... И они делают вывод, он же стоит,
что он
живой, здоровый,
да,
и так далее. Ну, можно побаловаться, и все пройдет. Они по-своему это считывают. Поэтому здесь должны работать профессионалы. И все-таки надо точечно подходить. Больше, вот когда мы говорим на общий такой вот массив школьный, больше профилактика, она должна быть, есть такое понятие позитивное.
Ну, вовлечение другими, то я есть, поняла, типа спорт и так далее.
Да, другими интересами, да. А вопрос то, что это плохо, и это уже с какими-то точечными, когда мы выявили уже проблему, вот конкретно, не у всего класса, а вот у Пети, у Васи, и есть повторные случаи, что вот он втягивается туда. То есть это в каких-то микрогруппах должно быть.
Ну, понятно. Так, сообщение, телеграм читаю. Сейчас будем дальше звонки принимать. Григорий, Санкт-Петербурга. Мы знали, где торгуют. Я спросил у знакомого из ФСКН, чего вы лавку-то не закрываете? А он сказал, мы крупных поставщиков отловить хотим с большой партией, а это приманка. А Владимир пишет, сынок Байдена справился, теперь поставляет на Украину бизнес, понимаете ли. Так, Джон, добрый док. Район Люблино, улица Судакова, дом 4, торгуют в наглую во втором подъезде. Так, дальше не будем рассказывать. Уже устали гонять закладчиков. Да, бабушки жалуются, что разрывают клумбы регулярно, но у нас тоже в районе, ну, не знаю. Просто ищут, ну, то есть это как бы, знаете, как это просто бесплатно. Вдруг попаду, вдруг найду. Вот с лопатками ходят и перекапывают. В веселом поселке, это Санкт-Петербург, меньше наркоманов стало, это видно. А раньше рынок на Дыбенко второе место в мире занимал по обороту наркотиков. Говорит Григорий, не знаю, где такая статистика? Откуда вы взяли второе место в мире, а где же первое? Предыдущий звонивший, видать, сотрудник ФСКН. Я знаю, совсем другую сторону, пишет Геннадий Демьянов. Павлик, есть интернет-сервисы для продажи наркотиков? Ну да, Darknet. Даркнет. Вы, кстати, про Даркнет знаете что-нибудь, Руслан? Вы как-то там работа может вестись или не может в Даркнете?
Ну, конечно же, она давно уже ведется. И сейчас даже чуть-чуть, ну, какое-то время спало, сошло на нет. Там же цены были войны, наркокартели, там знаменитый картель Гидра была. Там целые были операции с участием ФСБ, которые проводились. Это давнишняя достаточно история. Вот. Ну, мы живем в 21 веке, да, мы живем во времена сетей, интернетов, искусственного интеллекта и так далее. Поэтому, конечно, это все туда становится все более и более технологичным.
Алекс пишет, кто борется, тот и толкает. Вы забыли, как задержали наших дипломатов с десятками килограмм наркотиков? Что с ними сейчас? Ничего, живут-поживают, Алекс. Я, кстати, во-первых, ну, не очень уверена в этом. Я не проверяла их судьбу, не отслеживала. Да, был, помните, самолет какой-то. Это была, конечно, позорная история, но дипломаты
самолет
и не борются.
Самолет из Аргентины, да.
Да. Там, он потом, говорят, летал.
Сколько-то килограмм кокаина. Ну, там темная история, она до конца не закончилась. Там расследование, насколько мы знаем, ведется. Там еще не подведены итоги.
Да, еще не все дорешено, да-да-да-да, еще не все, погасли краски дня. Гидра не картель, а форум, он до сих пор есть, пишет Константин. Так есть-то есть, но там, значит, сидят, понимаете, что мы сейчас узнали, что там сидят силовики, поэтому все под контролем. Сейчас будут накладывать, это самое, как бы, под колпак крупных поставщиков. Курить вредно, пить вредно, наркотики вредно, как людям расслабляться и забываться. А вы почитайте Суркова. Сурков стихи пишет, прекрасно совершенно. Вы читали, нет, Сурков? Зачем мне кокаин и так далее? Ну, вроде как миром наслаждайся, просто пытайся расслабиться. Я могла бы сейчас зачитать, но я просто не готова, у меня не открыто это стихотворение. Давайте еще один звонок, я сейчас прочитаю. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей, я тоже хочу высказаться по поводу данной темы, по поводу наркотиков. Я в прямом эфире, правильно?
Да, да.
Смотрите, суть в том, что очень многие родители боятся, что их дети начнут там принимать наркотики и стараются сделать все, чтобы этого избежать. Делают на самом деле очень правильно, потому что именно мое мнение от родителей зависит многое, от родителей, от общества, в котором ребенок растет. Но мне очень больше всего непонятно те родители, которые, ну, например, они ежедневно курят при ребенке, при этом ребенку говорит, сыночка, ты знаешь, вот курить это очень плохо. Ребята,
ну, понятно, спасибо, да, это очевидная вещь, спасибо, да, это да, так, а с другой стороны, это не всегда так, вот у меня есть знакомая, ну, ее уже нет на этом свете, она в очень хорошей семье родилась, росла, и в хороших кругах, очень интеллектуальных, и это ее не спасло, и родители были у нее хорошие. Давайте стих, Сурков, Владислав Сурков опубликовал не так давно, я снова один, мне дали свободу, зачем кокаин, ведь есть этот воздух. Бери и вдыхай, и все, жди прихода. Так выглядит рай, пустыня, свобода. Вот вам ответ на вопрос, как расслабляться. Возьми и вдохни всем сердцем, всем мозгом, все ночи, все дни, все земли, все звезды, и весь этот май, и весь бездны души, всей бездны души. и не выдыхай, и все, не дыши. Вот такое вот стихотворение. Ну, был помощником президента России Владимира Путина с 13 по 20 годы, курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирование конфликта на востоке Украины, так и не урегулировал. В итоге ничего, но тем не менее. Вот сейчас он на свободе. Вот вам ответ. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Зовут меня Антон, Москва, бывший сотрудник ФСКН. Хотел несколько моментов по поводу вот гость, то, что ваш озвучивал. По поводу статистики, первое, хотел обратить внимание. Проблема, например, со стороны правоохранительной системы заключается в том, что человеку после направления его на медицинское освидетельствование и постановкой на учет надо самому явиться. То есть это не происходит каким-то автоматическим образом. То есть мы приехали, направили человека на освидетельствование, у него показало соли, там, спайсы, иные там наркотики. Но при этом для того, чтобы его поставить на учет и назначить ему лечение, он должен сам принять решение и туда явиться. Ну, в наркологический диспансер. Это первый момент. Второй момент по поводу реорганизации, ну, так сказать, бывшей моей структуры, то был отдельно уделен, так сказать, большое внимание профилактике. В чем она заключалась? Она заключалась в посещении школ, проведении занятий, проведении вузов, среднеспециальных заведениях. И, кроме того, на предприятиях, в армии и очень много заведений, которые охватывали. И этому уделялось основное внимание. И именно тот разговор, который мы вели о легальном обороте, это те ситуации с ветеринарами и то, о чем, это легальный оборот наркотических средств, а им занимались определенные сотрудники, и при этом их специализация была скорее фармацевтика. И в связи с этим, ну, за неимением того, что говорят, сейчас снизилось эти преступления, скажем так, что просто специалистов по легальному обороту наркотических средств стало меньше.
Но они теперь в структуре МВД, правильно? А вы остались в МВД работать или вы полностью поменяли работу?
Нет, нет, на сегодняшний момент я не являюсь сотрудником силовых ведомств.
Ну как вы, свидетельство какое-то есть у вас, что люди же, которые контролируют распространение, они же и торгуют? Подтвердите, хоть один случай знали вокруг себя или нет?
Нет, и скорее я вам скажу, что как и в любой структуре, как и во всем мире, невозможно, чтобы тот отбор, скажем, профессионалов...
Чтобы все чисто было, ну понятно, да. То есть в любой системе будут чревоточины. Спасибо, конечно, большое. Спасибо за звонок. Димас пишет, не курю именно потому, что насмотрелся на ломки без курева у родителей. Именно потому, что родители курят. Вот посмотрел и не хочу. Наталья пишет, с одной стороны, все хотят жить в обществе, свободном от наркотиков. Но когда дело доходит до мероприятий по выявлению наркозависимости в школе, многие родители выступают против, не желают подписывать согласие, расценивают как посягательство на права своих чад. Как прокомментируете, Руслан? Как вы думаете, это действенный способ? Вот это такой, как это, зонтичное или как это? Верное тестирование.
Со связью были проблемы, не могли бы еще раз вопрос повторить?
Родители отказываются, не подписывают листы теста на наркотиков, где в школах вот пытались веерно, да, как-то выявлять через анализы, да, вдруг раз и сдал анализ. Многие родители говорят, это посягательство на личную жизнь, не дают. Как вы считаете, это вообще эффективный метод в школе проводить анализы?
Действительно, у нас одно время был упор именно вот на такую химическую составляющую диагностики. Она малоэффективна, потому что существуют современные новые наркотики, которые не определяются вот этими тестами, и это все в холостую. Больше надо уделять именно работе педагогам, подготовленным психологам для психологического тестирования. И выявлять не то, что факт, понимаете, нам не нужно вот выявить сам факт какой-то, что какой-то, пускай даже ребенок, что-то там у него в крови нашли. У него могли вот раз и навсегда и найти, и больше не найти никогда. Важно потенциально уязвимого ребенка найти, школьника, который не удовлетворен, который игнорируется в семье, в коллективе и так далее. И здесь большой хронический риск. Есть большая потребность либо к алкоголю, либо к наркотикам и так далее. То есть проблемный контингент, выявление проблемного контингента и системная работа с ним. Вот это более долгосрочно и эффективно.
Да, вот нам пишет 80-й через СМС на номер +7 925 88 88 94 8 о том, что, ну, ему кажется, нашему слушателю, что утрачен институт наставничества, доверительного разговора на равных с подростками, как в фильме «Пацаны». Не знаю, кто смотрел этот фильм, надо прям посмотреть. Ну, не знаю, насчет утрачен или нет, может быть, где-то он и есть, этот разговор. С одной стороны, да, это все хотят жить в обществе, это один и тот же человек нам и в Телеграм, и в СМС одно и то же сообщение пишут. Сейчас продается чистая... продается, ну, для анализов, в смысле, можно чистую мочу купить, не найдете ничего. Ну, в смысле, подменить анализы и так далее. Ну, это понятно, да, ладно.
Манипуляция, да, да.
Это что нужно смотреть на общее депрессивное состояние подростков, которые иногда по нему проваливаются, и быть начеку. Спасибо вам большое. Руслан Исаев, эксперт Общественной палаты Российской Федерации, президент Независимой наркологической гильдии, был сегодня с нами. Мы сейчас с вами расстаемся на новости, после этого возвращаемся к следующей теме.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем сегодня, сейчас поговорим с Олесей Кашаевой, руководителем социальных проектов специализированного центра занятости «Моя карьера». Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот, во-первых, я думаю, что, может быть, не все наши слушатели знают о том, что такое специализированный центр, точнее, просто центр занятости «Моя карьера». Это на самом деле ГБУ, государственное бюджетное учреждение, я правильно понимаю, да?
Да.
Которое возникло в Москве когда, скажите?
Наш центр появился в 2019 году. Когда произошла реформа службы занятости, открылись два флагманских центра «Моя работа» и наш специализированный центр занятости «Моя карьера».
Они разные или это суть одно, просто названия разные?
Они отличаются тем, что наш главный принцип работы – это индивидуальный подход к каждому человеку. Мы работаем со всеми людьми, со всем населением, но при этом мы подходим каждому индивидуально. Например, мы помогаем родителям, которые оказались за чертой бедности, либо людям, которые столкнулись с проблемами на своем настоящем месте работы из-за того, что скоро уходить на пенсию. Также мы помогаем молодежи, выпускникам, которые только-только выпустились из вузов и ищут свою первую работу. Либо же молодым мамам, у которых долгий был декрет, они долго провели дома с ребенком, и сейчас им необходимо выходить на работу. То есть здесь мы предоставляем каждому человеку возможности для самореализации, для того, чтобы найти работу своей мечты, трудоустроиться. И мы оказываем разную помощь, учитывая все обстоятельства, для того, чтобы человек смог найти себе работу, вне зависимости от того, какие у него условия, какие обстоятельства жизни.
Так, понятно. Смотрите, получается, это 2019 год, это какой месяц? Летом это было, весной?
Это летом, когда? Да, это было летом.
Это было лето, когда мы не знали, что нас ждет. Мы не знали, что произойдет, можно сказать, катастрофа, в общем, такая в мире всемасштабная. Я, кстати, напомню, кто еще не посмотрел статистику в оперштабе Москвы, 75 пациентов скончались за сутки с коронавирусом, и это значит, что цифра растет. Я вам могу просто сказать, что это я вот внимательно слежу за этим, и за этой, пусть официальной статистикой, можно как угодно там верить, не верить, но даже здесь оно все растет. И люди, мы знаем, что сфера услуг потерпела крах, практически, да, то есть кто-то там выжил, кто был большой, кто-то цены поднял, кто-то пытается что-то там выйти и перекрывать пока издержки, все в минусе, люди потеряли работу, многие потеряли работу, кто-то не потерял, Самый простой способ устроиться быстро, получить живые деньги, это вот сейчас, конечно, огромный спрос там на курьерские услуги, но это если вы можете себе это позволить. Помним маму с детьми, помните эту фотографию вирусную из метро, где она сидит там с телефоном, у нее грудничок там, значит, на пузе, сзади у нее этот рюкзак какого-то цвета, еще малыш там, и вот она, мол, молодец с детьми, ну, либо возвращается откуда-то, и вот она работает курьером. Это самый простой способ, но это если вы можете. Может же быть такое, что вы не можете работать с курьером. Мой вопрос. Если это государственная бюджетная организация, у нее есть вот даже целых два флагманских центра, моя работа, моя карьера, индивидуальный подход. Вот кого вы ждете, и главное, где вы берете рабочие места? Как вы помогаете найти работу? У вас что, есть какая-то база данных по поиску сотрудников? Какой алгоритм действий? Может к вам прийти абсолютно любой человек и сказать, вот мой диплом, вот моя карьера, помогите найти работу. Что вы делаете?
Во-первых, мы помогаем определить, куда ты пойдешь работать, чего ты хочешь. Мы проводим различные программы. Программы у нас комплексные под каждую категорию населения. И здесь зависит от того, чего хочет человек. Например, мама может хотеть работать несколько часов в день. Когда у тебя маленький ребенок, ты можешь, например, посвящать ему 4 часа в день. Либо ты хочешь работать удаленно. То есть мы смотрим на то, какой запрос у нас у соискателя, какие у него потребности, какие возможности. Помогаем дойти до определенного уровня за счет тренингов, за счет развития определенных навыков, составить резюме, правильное продающее резюме. Кстати, это один из самых популярных наших тренингов, как создать продающее резюме.
И это бесплатно можно посетить. А можно ли это посетить удаленно в духе времени или нет? Что нужно сделать, чтобы записаться?
Сейчас мы работаем удаленно, наши тренинги, наши программы проходят в формате вебинаров, консультации в том числе также это возможно. Можно найти всю информацию у нас на сайте «Моякарьера.Москва», там есть раздел «Афиша». Там же можно записаться, приходит ссылка, и вы подключаетесь к вебинару, проходите обучение. А при этом у нас программа проходит таким образом, что возможно не просто слушать, а в процессе обучения ты работаешь, ты именно создаешь свое резюме, у тебя его проверяют, тебе дают консультацию.
А не москвичам вы помогаете? То есть вот если к вам человек какой-нибудь отправит запрос, вы вообще на это внимание обращаете? Или все, кто просто хочет, может добавляться?
Мы работаем со всеми. Любой житель Москвы может к нам обратиться и участвовать в наших программах.
То есть не вне зависимости, вы прописку, короче говоря, так называемую прописку, не проверяйте. Товарищи, я вам сейчас скажу, что называется сайт mycareer.moscow. Но на самом деле вы, конечно, можете это найти. «Моя карьера Москва» набираете в любом поисковике, и вы попадете таки на этот сайт, который на самом деле по-английски в латинице звучит тоже. mycareer с двумя и double e в одно слово .moscow. Это расширение. .moscow, и после Москвы уже ничего не требуется. И тут уже как бы полная информация. Все это при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. И вот я пришла к вам на сайт. Я вижу, что тут есть возможность. Я соискатель, сказать, или я работодатель. Вот смотрите, я хочу понять, какие у вас вакансии. Вот у нас появилось во дворах, на дверях недавно объявление, причем в такой фривольной немножечко манере составленное, ну, такое в духе времени, знаете. Привет, мы ГБУ «Жилищник», с радостью ищем среди вас людей, которые с удовольствием бы занимались уборкой собственного района, ну или что-то такое. Короче говоря, если коротко, мигранты куда-то ушли, кто-то уехал, кто-то там, ну из-за коронавируса, не знаю, в общем, у них недостаток штата, и тут вой москвичей о том, что вот их заполонили одни сплошные, там, значит, нерусские люди, а вот где москвичи, почему дворникам не устроиться москвичу, он вот, пожалуйста, сейчас возможность открыта. Мы видим в районных группах комментарии такие: ха, за ваши копейки уже даже иммигранты не хотят работать, что вы себе позволяете, вы думаете, мы будем, ну, это некоторые комментарии, наверняка они найдут каких-то.
Вакансий вообще очень много, на самом-то деле, даже несмотря на такую ситуацию, которая сейчас принципе во всем мире происходит, вакансии есть. А они совершенно разные, при этом мы работаем и привлекаем работодателей, и рассказываем им о том, наша еще задача, это не просто найти эти вакансии, но и показать, например, если мы говорим про мам, показать работодателям, что мама очень эффективный сотрудник, и даже работая удаленно или работая несколько часов в день, меняя свои условия труда, работодатель получает очень замотивированного, качественного сотрудника, который будет дорожить своей работой. Это очень важно.
Вот, да, то есть вы как бы еще, у вас еще есть упор на то, чтобы помогать вполне себе, с одной стороны, работоспособным, а с другой стороны, попавшим, не хочется говорить попавшим в сложное положение, женщинам среди безработных.
Многие попали в сложное положение, да.
Но тем не менее, да, вы и им отдельно специально. Ну, приведите пример хотя бы одной какой-нибудь должности, которую вот вы можете предложить, такую, или последние трудоустройства, которые успешно состоялись. Ну, просто понять, какой круг у вас.
Проводим партнерские школы с работодателями. А когда набирается определенное количество специалистов, мы их обучаем, договариваемся с работодателями о том, что это будет какой-то специальный график работы, например, 4 часа в день, если это мамы, да, или, может быть, это 7 часов в день, чтобы успевать забирать ребенка из детского сада.
Ну, это мы поняли, да-да-да. А вот, ну, вы и с коммерческими предприятиями тоже работаете. То есть это может быть там работа, ну, грубо говоря, бухгалтера в ресторане, но удаленная и 4 часа в день, верно? Или нет?
Да, возможно, такие варианты. Кроме того, сейчас очень активно москвичи интересуются самозанятостью. И сейчас мы совместно с брендом «Крутоняня» запустили онлайн-программу «Свобода, ответственность, доход». Что это за программа? Это 7 недель интенсивного обучения, когда наши тренеры, когда эксперты, ведущие эксперты рынка рассказывают о том, как начать свой бизнес, открыть самозанятость, запустить ее. И лучшие, ну, очень-очень важный момент, лучшие бизнес-планы получат средства от компании «Крутоняня» на реализацию этого бизнес-плана, на закупку оборудования, да, на продвижение. 300 тысяч...
А их не надо будет возвращать или надо будет возвращать?
Нет, возвращать их не нужно. Эти средства, которые можно потратить как раз-таки на то, что необходимо, чтобы запустить свой бизнес, свое дело, свою самозанятость организовать. То есть три проекта получат 300, 200 и 100 тысяч, и еще 5 по 20 тысяч рублей.
И это только именно для самозанятости? Или там можно разные формы выбирать?
Для самозанятости, да. Важно выбрать, да, чем ты будешь заниматься. Можно прийти уже со своей идеей, можно прийти без идеи, мы поможем. Первые занятия будут нацелены на то, чтобы найти идею, понять, действительно ли это мое, смогу ли я. Заявки мы принимаем до 5 ноября. Подать заявку можно как раз на нашем сайте. Моякарьера.москва, можно набирать просто русскими буквами, вы также перейдете на наш сайт. Можно позвонить нам по телефону, записаться к нам на прием. Обязательно, чтобы стать участником наших программ, необходимо пройти прием, зарегистрироваться в нашем центре.
Удаленно. Все можно сделать удаленно, я правильно понимаю сейчас?
Можно сделать удаленно, конечно. Можно прийти к нам в центр. Мы находимся на Сергия Радонежского, дома 1, строение 1. Это метро площадь Ильича.
Или метро, да, это бывшая улица Коммунистическая, что ли, да? Или как там называлась?
Сергия Радонежского, 1, строение 1. Можно позвонить по телефону, можно прийти к нам, можно записаться через сайт, зарегистрироваться вот на программу «Свобода, ответственность, доход» для самозанятых. Можно выбрать другие направления. Мы публикуем их как раз в разделе «Афиша». Когда вы приходите к нам на прием, когда приходят соискатели, они регистрируются, наш карьерный консультант снимает запрос и предлагает ту программу, которая подойдет именно этому человеку. То есть под каждую категорию у нас созданы отдельные комплексные программы. Если у вас низкая мотивация, вы не знаете, что вам делать, вы долгое время не работали, да, у вас большой перерыв, для вас будет одна программа. Если вы хотите открыть самозанятость, это вторая программа. Если вы хотите свой бизнес, либо у вас уже работает бизнес, но он не приносит большого дохода, Это третья программа, да, по открытию своего бизнеса, по продвижению. У нас есть программа по копирайтингу, по Инстаграму, как продвигать себя, свой бренд в социальных сетях. И это очень популярные программы, на них всегда очень большая запись. Есть программы для тех, кто просто хочет выйти в найм, работать, как пройти собеседование, как написать резюме и создать. У нас есть карьерные эксперты, которые могут проконсультировать по развитию вашей карьеры, что вам делать через 5 лет, да, куда идти, в каком направлении смотреть.
Да, это понятно, понятно. Но это вообще замечательно. Я смотрю тоже ваш сайт mycareer.moscow. Тут, видите, можно удаленно, и не будут проверять штамп в паспорте. Так что можно подаваться совершенно спокойно, проходить онлайн-курсы, консультироваться, переделывать свое резюме и так далее. Давайте вопросы от слушателей. У нас же слушатели с вами есть. Во-первых, у нас есть Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Говорит МСК-бот. Пишите в одну сторону, но я все вижу. СМС на номер +7 925 88 88 94 8 74 спрашивает: ваш район жилищник это где? Мне не подойдет, Ирина. Видите, сразу у нас есть люди, которые, причем женщины, которые уже готовы искать работу. ГБУ Гагаринский, наберите в интернете. Да, вот я не знаю, неофициально у них даже раздел вакансий есть или нет, но по, значит, по району висят объявления. Или лучше, Ирина, вот куда мы сейчас, о чем мы сейчас с вами говорим. Скажите, хочу работать там, например, дворником. У вас, кстати, бывают такие с такими непопулярными запросами? В Инстаграм все хотят работать, я представляю себе. Вот. А вот так, чтобы дворником хочу или консьержем хочу работать. Вы таким людям помогаете? Можете помочь найти работу? Или это другая категория какая-то?
У нас есть совершенно разные вакансии. У нас достаточно большое количество вакансий, и они рассчитаны на совершенно разных людей.
Все понятно, то есть, может быть, и есть. Спрашивает Григорий, а на вахту можно из Петербурга приезжать? Ну, вот, как бы, из другого города, если кто-то захочет, и у вас там найдет работу вахтовая. Вахтовая есть работа для Москвы?
Мы помогаем всем, кто к нам приходит. Необходимо прийти к нам на прием, записавшись к нам по телефону. Телефон есть на сайте. И мы оказываем помощь абсолютно всем жителям, неважно, из Санкт-Петербурга или вы из Новосибирска, из Москвы, из Подмосковья.
Все понятно, всем помогают. А если мы дом многоквартирный хотим нанять консьержа, ну вот мужчину хотим нанять, чтобы не бабушка старенькая сидела, извините, пожалуйста, все старенькие бабушки, спасибо большое. А вот мы можем к вам обратиться как коллектив дома, ну как бы совет дома, но мы не официальный работодатель, это будет какой-то человек, который через управляющую организацию должен. За таким мы обратиться к вам можем?
К нам могут обращаться работодатели, они подписывают с нами соглашение, мы, естественно, проверяем. А как управляющая компания, я думаю, что вы можете к нам обратиться, подписать соглашение как работодатель и, конечно,
попробовать поискать кого-то,
специалиста.
Так, спасибо. Давайте звонки живых людей услышим. 7373948. Кто работу ищет, кто не может устроиться, определиться. Вы знаете, мне иногда редко, но там как-то через администраторов пробиваются какие-то люди, которые просят меня им перезвонить. Это вот одна же мне женщина, меня прям поразила. И она стала плакать мне в трубку, рассказывать, что ее сын, ей 70, ему 50, он потерял работу там в какой-то высокой организации. И вот что он сидит, пьет, ничего не делает. Вот как вот я ему могу помочь? А сейчас бы вот, если бы она мне позвонила, я бы ей сказала, пусть идет вот туда-то. Но другой вопрос, да, когда эти мамы несчастные там пытаются за детей что-то принять решение, а дети, может быть, не очень этого хотят. 7373948, наш прямой эфирный номер. Уникальный шанс для вас сейчас задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. А у нас в гостях Олеся Кашаева, руководитель социальных проектов специализированного центра занятости «Моя карьера». Социальные проекты, это значит, что помогают они самым беззащитным. Это люди, которые в возрасте, это люди, где мамы и папы, которые с детьми, с маленькими, у которых маленький доход. И вообще всем, на самом деле. 7373948, наш прямой эфирный номер. Крэл пишет, а у нас в Рыбинске ничего нет. И грустный смайлик. Ну, вот, Крэл, заходите в mycareer.moscow и поищите. Алло, здравствуйте. Ваш звонок, пожалуйста. Говорите, как вас зовут?
Настя, здрасте, деревенский парень.
Ну, здрасте.
Я вот звонок гостю хотел вопрос задать. Скажите, пожалуйста, вот помните, Медведев тогда выступал, 50 тысяч раздавал на бизнес, И у вас такая же процедура или не такая? И все это почему-то заткнулось. Давайте вспомним, что вот эти 50 тысяч, которые предлагал Медведев, я не знаю, это на что только можно? Какой бизнес
открыть? Это что-то вы сейчас, по-моему, спасибо большое, деревенский парень, вы какой-то вопрос не по теме задаете. Причем тут Медведев с 50 тысячами? Вот наш сегодняшний гость за Медведева совершенно отвечать не может. И за те 50 тысяч, которые, я, честно говоря, сейчас сходу что-то я даже припомнить не могу, какие 50 тысяч. Не хочу работать блогером, пишет Эльза. Вот Эльза, вам помогут найти. Не хотите, вы так и начинаете. Обращаюсь к вам, работать блогером не хочу, и спрашивайте, что вы хотите, с вами поговорят, вам помогут определиться, даже если у вас нет идеи, вам помогут ее как бы сформулировать. А без телефона не записывайся, можно пройти без записи сразу? Знаем мы ваши телефоны, которые не отвечают, пишет Ирина. Ирина, у вас нет интернета, что ли? Моя карьера, Москва, наберите, и все, пойдете на сайт, поползайте, походите, все можно сделать удаленно. Я говорю вам, я человек, который не выходит из дома. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Настя, добрый день.
Добрый день. Хотите работу найти?
Вопрос такой. Оплатное обучение или бесплатное? Пусть Лоси ответит.
Спасибо. Пожалуйста, Олеся.
У нас все тренинги, все мероприятия бесплатные. При этом для определенных категорий граждан, например, для мам с детьми до 7 лет, для тех, у кого есть статус малоимущей семьи, и для пенсионеров, людей предпенсионного возраста, есть программы переобучения со стипендией. Можно пройти переобучение, получить новую специальность, повысить квалификацию, при этом еще получая стипендию, пока вы учитесь. Также сейчас эти программы доступны и в дистанционном формате. Там достаточно много программ. Можно их также выбрать, посмотреть на нашем сайте, записаться. Позвонить к нам, например, по телефону или написать на почту, мы запишем. И пройти обучение, переобучение.
Спасибо вам большое. Смотрите, еще дальше мы читаем сообщение, говорит МСК-бот латинскими буквами. Мы читаем смски на номер +7 925 88 88 94 8. У нас неприятная есть новость от Госдумы. Правительство там предложило чуть проиндексировать работающим пенсионерам пенсии, а Госдума говорит, что она пока не готова индексировать пенсию работающим пенсионерам, потому что нужно в первую очередь думать о тех, кто уже закончил свой творческий рабочий путь, вот они сейчас самые под самым гнетом находятся. Поэтому, судя по всему, предложение правительства Госдумы, может быть, и не поддержит. Хотя, может быть, это чей-то отдельный комментарий. Посмотрим. Я за то, чтобы всем увеличили. Но вы слышали? Там есть стипендия. Вы можете записаться и при стипендии поучиться. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Да, вы в эфире. Нет, давайте следующий. Алло, здравствуйте. Так, работа с... Так, вот у нас тут обучение бесплатно. Сколько месяцев нужно учиться? Да, все не бесплатно. Друзья, бесплатно не бывает ничего за счет бюджета города Москвы. Давайте будем точными в определениях. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста, ваш
вопрос. Вы знаете, вот Настя задала хороший вопрос, чтобы ваш уважаемый собеседник привела несколько примеров успешного устройства на работу. Какой-нибудь ассортимент. Что
какой-нибудь
эпик
вин, success story. Да, мы все этого хотим. Вы знаете, на этом очень много чего строится, как бы успешная история, хотя бы одна. И сколько месяцев или недель, как у вас обучение рассчитано? Какие курсы, длительность?
Курсы длятся по-разному, в зависимости от того, какая это программа. Есть 36 часов, есть 260 часов обучения.
То есть здесь 260 часов – это очень много. 260 часов – это почти 8 месяцев, да, примерно,
это,
да?
Это новая профессия, да. Угу. Собственно, это зависит от того, какие навыки вам необходимо развить. Сначала вы, естественно, разговариваете с карьерным экспертом, который помогает определиться. Кому-то нужно немножечко, чуть-чуть, да, подучиться, вспомнить, обновить свои знания для того, чтобы выйти на рынок труда.
Так, это мы поняли, да, что разные. Скажите, ну, примерно, хоть один успешного чего-нибудь у вас уже есть?
Ну, как у нас очень много успешных
клиентов. Ну, один, ну, сделайте, ну, пожалуйста.
Например, у нас есть мамы, многодетные мамы. Многодетным мамам очень сложно устроиться на работу, чтобы она подходила. Мы помогаем открыть семейные детские сады. А когда мама может находиться дома со своими детьми и получать около 50 тысяч рублей в месяц заработную плату, официальную трудовую стажу.
Еще пример. Панк 13. У нас мужчина за рулем слушает. Что еще для мужчин что-то?
А у нас есть программы по трудоустройству в банк для предпринимателей. У нас есть специализированные программы, например, в школу программирования для детей буквально. А на днях у нас тогда было трудоустроено больше 15 человек.
Взрослых человек, они станут преподавателями в этой школе, да?
Они станут рекрутерами и будут набирать специалистов. У нас есть практически каждый день проходят открытые отборы к различным работодателям, когда можно прийти познакомиться с работодателем. Сразу он отбирает себе специалистов.
Спасибо. Смотрите, у нас время с вами уже заканчивается. Очень много вопросов. А что с мужчинами предпенсионного возраста? А сколько стипендия? А на что еще учат? Друзья, смотрите, на все вопросы наша сегодняшняя гостья Олеся Кашаева, конечно, в рамках там 25 минут эфира ответить не сможет. Пожалуйста, набирайте специализированные центры занятости «Моя карьера» или просто «Моя карьера Москва». Номер телефона там и прочие средства связи есть. И там плавайте, потом расскажете, кем устроились работать. 11:30, новости.
Хороший вопрос.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Я вижу сообщение еще к первой половине часа прилетевшие. Человек дает просто совет свой жизненный. Говорит, демонтажер Амич, у вас там в Омске проблемы со скорой. Здравствуйте. Регистрируем самозанятость. Берем 15 тысяч, покупаем болгарку, перфоратор, лопату и выполняем заказы жителей города. Сам начал 3 года назад, теперь заказы и график свободный, и работы очень много. Всем добра. Спасибо большое вам за сообщение. Я тоже хотела сказать, что в современном мире, понимаете, да, тут проблема. То есть если ты зрелый человек и готов там на себя брать ответственность, чуть-чуть пошуршать в интернете, ты увидишь, и доски есть целые, огромные, с большими рейтингами хорошими. Там работает, это работает. Кстати, система рейтингов работает при выборе исполнителя. Огромные доски фрилансеров, которые вы там ищете, у вас там, не знаю, стеклопакетная рама там перестала закрываться, например, а на улице мороз. Ты быстро идешь на эту доску и говоришь, пожалуйста, плиз, 2-3 часа, бюджет такой-то, почините мне, или там бюджет обсудим при встрече. И вы находите, но это работа для людей, которые там на другой стороне, то есть исполнители тоже должны сидеть и обновлять все время сайт, и смотреть, какие новые запросы у граждан появляются, присылать свое предложение, дальше вы договариваетесь, приезжаете, все делаете. Я уже давным-давно пользуюсь только такими. Ну, я, правда, на стороне заказчика нахожусь, но я должна сказать, что это очень удобно. Никаких недель не надо ждать, одного человека не надо ждать. Тебе просто приходят и делают. Массеры, там, подшив штор, да все что угодно вообще. Ну, и вот это вот практики все по дому, они всегда нужны. Поэтому проблема с работой, может быть, если у кого-то есть, идите туда, где «Моя карьера Москва», там вас научат. А если вы уже готовы сами, то все в ваших руках. Почку надо продавать. Нет, панк 13-й, почку можно пока поберечь. Может быть, она вам пригодится. Плохая статистика у нас с вами, я должна сказать, омские врачи из-за нехватки мест в больницах привезли тяжелых больных к зданию Минздрава, там большая разборка идет, но это на самом деле очень страшно. В России новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Мы помним, да, в Москве, сколько я говорила, 75 человек умерло, а в России 346 по всей России. Ну, это только вот зафиксированных. А сколько народу еще не обращаются там, к врачам, например, боятся, что их там на карандаш возьмут или какой-нибудь там QR-код присвоят. Да, таких тоже много. Морги переполнены. Мы видим фотографии больниц, где ставят, просто кладут людей на скамеечку из коридора, на лестничном пролете ставят рядом с батареей. Человек там лежит на лестничном пролете, по сути, он ожидает, пока освободится место в палате. Там либо выпишут кого-нибудь, либо в морг увезут. В моргах люди копятся, там их тоже, значит, нужно, родственники на карантине не могут забрать. Например, вот у них умер родственник, все это быстро развивается. 2-3 недели, 1 неделя, по-разному. И ты, и родственники не могут выйти из дома, чтобы организовать все, потому что они тоже, может быть, заразные. Куча проблем, друзья. Я вас призываю, пожалуйста, сидите дома. Вот как можно больше. В Москве особенно это настолько не проблема. Все тебе приводит, все можно делать удаленно. Только вот чтобы смартфон хотя бы был. Ну, хотя бы один. И все. Россияне демонстрируют рекордное падение интереса к телевидению. Слышали про такое? Компания Deloitte выпустила исследование медиапотребления России 2020. У меня так больше нравится 2020 говорить, как на этих самых. В 2020 году лишь 23% россиян доверяют ТВ как источнику информации. Ну, это опрос Deloitte, да, они его как-то там провели, но я думаю, что это на самом деле более-менее, по моим ощущениям, наверное, соответствует действительности. Как бы телевизор как источник информации. 23%. Это самый низкий уровень за последние 5 лет. При этом 55% опрошенных считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Ну, то есть все вместе, 55% там, видимо, и берут эту информацию. И в то же время на телеграм-канале «Себестоимость событий» сегодня была новость опубликована, знаете, какая? О том, что в «Вестях недели» анонсировали социальный рейтинг благонадежности россиян. Это великий Дмитрий Киселев ведет эту программу. Считается, я так понимаю, что она одна из самых популярных на российском телевидении. То есть при том, что интерес к телевидению падает, все равно какая-то группа верных телевидению людей продолжает смотреть. Ну и потом, это такой, да, многие просто привычный такой белый шум. И тем не менее, итоговая программа «Вести недели», будем считать, что она одна из самых популярных на телевидении, ну, кроме, конечно, своей правды, на НТВ. Дмитрий Киселев официально рассказал о возможности ввода в России так называемого социального рейтинга гражданина. По словам журналиста, социальный рейтинг может помешать некоторым гражданским активистам, некоторым, одним, если кое-где у нас кое-кто иногда порой, или как там стишок-то этот, вот каким-то может такой рейтинг помешать работать, зато поможет и гражданину, и государству бороться с пандемиями и быть более ответственными. Пандемия уже во множественном числе, мы понимаем, да, что мы на самом деле можем ждать от природы теперь чего угодно. Есть многие люди, которые думают, что это все еще искусственное, там какое-то бактериологическое оружие. Как бы вы это ни оценивали, как бы вы это ни рассматривали, мы теперь знаем, что такое может быть, и мы знаем, что такое может быть, наверное, и не раз может быть. Примером введения такого рейтинга телеведущий называет Китай, а сама передача якобы была записана еще в апреле 2020 года. Не знаю, как они это выяснили, те, кто пишут про это. Стало известно, что в 2019 году в Китай прилетели представители России и Белоруссии на обучение анализу бигдата и расчету рейтингов благонадежности, социальной активности граждан. Но они решили поучиться принять, значит, опыт у китайских товарищей. Напомним, что введение цифрового профиля гражданина, по словам экспертов властей МВД, начнется с водителей такси и легальных мигрантов. Я, кстати, могу сказать, что вот эти доски объявлений про работу, перекидывая мостик к первой получасовке нашей программы, там же тоже работает рейтинг «Карма». Когда у меня сломался холодильник, он там стал морозить, потом он перестал морозить, я, значит, его фотографирую, фотографирую модель, выкладываю проблему, пишу «морозил», «перестал морозить», «кто готов прийти?» Бюджет там определим на месте, но он там от диагностики начинает там за выезд просто 1000 рублей, а там дальше уже как пойдет, там что нужно делать. У меня идут предложения, там за день набирается 5-6 предложений, отклики они называются. И я их выбираю, там каждый что-то пишет, иногда фирмы даже пишут. И я когда, мне надо определиться, кого выбрать. И тут начинается вот тут психология, да, я смотрю на рейтинг человека. Если у него 5+, рейтинг, и 486 выездов, и 189 хороших откликов, то я к нему обращусь. А если он неофит, если он только что пришел, это сложно. У него рейтинга нет, или рейтинг 3, например, и из 10 отзывов 4 плохие, а 6, но у них, кстати, они банят там. Банят тех, кто, у кого плохие отклики, они не эти все доски, там третья плохая оценка, человека выкидывает. Но, правда, это не мешает человеку купить новую симку и залогиниться по новой, вот, и начать жизнь с чистого листа. Но, тем не менее, система рейтингов и карма, она работает на самом деле, вот эти баллы. Вы готовы к ведению такого рейтинга социального? Вы хороший человек, хороший гражданин. Переходите улицу в положенном месте, вам и кредит потом дадут побольше, может быть, или вообще дадут. А то некоторым и не дают. 7373948. Как бы вы отнеслись к такой инициативе? Алло, здравствуйте. Будем считать, что Киселев это как бы он такой замеритель. Вот он сейчас выйдет, эта программа, будут смотреть, на самом деле еще, будут смотреть на реакцию общества. Такой тестовый, как это, пробный шар. пробный шар. Запускаем и смотрим. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Здравствуйте.
Да, ну как, социальный рейтинг, хорошая же штука, нет?
Ну, в принципе, отчасти да, но по поводу телевидения хочу сказать, что вот буквально в поддержку ваших слов. Две недели подряд стали звонить, спрашивать, какой канал смотрите, почему и как. А, честно говоря, уже собирался подавать заявление на включение антенны, потому что, по вашему счету, зомби-ящик, как говорится.
Уже а вы смотрели, смотреть. Сколько сейчас антенна стоит? Рублей 230 в месяц, да?
Ну, почти угадали, 250 рублей. Акаду в Москве.
Все, а то же, ух ты, ничего себе. Конечно, да. Слушайте, отпишитесь от этой антенны, подпишитесь на какого-нибудь хорошего дядечку на Ютьюбе. И все, и сделай, станьте спонсором канала какого-нибудь, который вы смотрите, да и все. Передайте.
Ну, в принципе, деньги, да, можно как вариант, больным. Но начинают предлагать сразу интернет-телевидение, а ниже. То есть, как так, ну, щупальцы да. Запускают по другому моменту. Я говорю, нет, спасибо, не интересует, потому что как бы сейчас везде всего хватает, других гаджетов и так далее.
А вы принимаете участие в этих, вот когда вам звонят, и мы проводим исследования,
когда
мне тоже
есть,
стали звонить?
Когда время есть, могу уделить там минут 5, а бывает прям очень долго, минут по 10.
И вы это делаете, бедный человек?
Ну, иногда так, для информации можно было, даже помню, работал в Москве, ходили с опросами с этими, давали там какие-то вкусняшки, шоколадки.
Вот это серьезно. Я понимаю, понимаете, вы тратите свое время, оно стоит денег на самом деле. И ваша эта информация, они ее потом продают заказчикам, понимаете. Но в этом смысле вы хороший гражданин. Вам дали бы за это плюс 5 баллов. А мне за то, что я трубку бросаю прямо сразу на входе, просто когда мне говорят «Алло», я сразу бросаю трубку. Мне будут, наверное, снимать баллы. Ну, в ту,
ничего,
в ту,
вас эпоху. Любят аудитория.
Ой, спасибо вам большое. Говорит Москобот латинскими буквами. Это наш телеграм, наш смс +7 925 888 894 и 8. Как же теперь будет сложно заменить власть имущих? 35-й пишет. Ну, как сказать? Ну, вот не знаю. Да, кстати, социальный рейтинг вашего кандидата. Социальный рейтинг губернатора. Социальный рейтинг министра. Какой он? Это интересно. Но, понимаете, а это же только вводится. Сейчас у этих, у олдстеров не будет никакого социального рейтинга. У них будут ордена и все там, почета, почетные звания и прочие всякие награды. А вместо наград вот этих вот, которые, по сути, и есть квазисоциальные, вот эта социальная отметка, да, балл, звездочка, которую вам ставит общество. Это работает. Но если это введут, это будет интересно. Спа. Доброе утро, Настя. Напоминает сюжеты сериала «Черное зеркало», когда все зависит от лайков. Да, да, Любаша, но разве это несправедливо? Вы на самом деле зависите от лайков. Люди, которые ничего не хотят, значит, выкладывают в Инстаграм или, ну, просто даже не ведя бизнес, я имею в виду, да, просто так там делятся своими фотографиями и что-то рассказывают, они все равно хотят лайков. Так устроен человек, он социальное животное, он хочет одобрения всегда. И тут будет такая легальная возможность. Будешь на госуслуги заходить, там твой, ваш социальный рейтинг понизился. Стрелочка, что я сделал? Забыл оплатить парковку. 5000 рублей. И ты такой, боже мой. Только что быстро переводишь деньги. И тебе за то, что ты быстро перевел деньги, прощают и говорят, ладно, вернули вам ваш уровень социального рейтинга 20345. Следующая цель 40 тысяч. Например, через 10 лет. Алло, здравствуйте. Хорошая идея, она уже работает. Вот только осталось ее как-то вот подытожить, свести в одно место, как вы считаете? Алло, здравствуйте.
Здрасте. Было же такое. У нас это в институте называлось личный комплексный план в комсомольской организации. И там была такая разлинованная тетрадочка, и там была учеба, посещение субботников, там старушку через дорогу переводил, вот вся эта вот дребедень. Вот.
Но у вас сохранилось это в архиве, в коробочке в какой-нибудь на антресолях лежит?
Где лежит, да. Вот,
вот вы молодец. А вы сейчас вот сейчас можете, у вас есть социальные сети, вы сфотографируете ее и напишите, все это уже было. И
пойдет. Ну, я вам хочу сказать, что просто тогда то, что было тогда плохо, потом стало хорошо, потому что мне объявили выговор с занесением за то, что я на комсомольском собрании сказал, что скоро Советский Союз развалится и будет частная собственность. Мне, так. Как говорится, строгача с занесением чуть института не выговорили. А потом это должны были мне орден дать, но, к сожалению, вот не
дали. Но уже некому было орден давать. Но ничего, мы все это вернем. Плюс 100 к карме, да. Настя. Это будет, да, просто страшно, спасибо. Пишет 77-й. Спасибо большое. Мне смешно, когда говорят по телечку, все врут и идут на помойку интернета, пишет 30-й. Да, ну да, да, это можно смеяться, конечно, а можно смеяться. Помойка интернета. Нет, интернет это такой, как вы себе его сами соберете. Понимаете, это если вы умеете отделять зерна от плевел. Даже, знаете, я помню репортаж, по-моему, чуть ли не Парфенова, еще в те времена, когда он работал на телевидении, когда они ездили на свалку, а я еще училась в МГИМО, я помню, у нас ходило потом, все пересказывали друг другу из уст в уста, значит, репортаж был про то, как люди живут на свалках. Там есть такая, как бы, партия бомжей, которые вот там живут. И они занимаются тем, что они вот там привозят каждый день эти мегатонны всякого хлама, грузовики, значит, это все. И они до того, как грейдер какой-то с землей пройдется и все это разровняет, пытались, ну, они занимаются тем, что они выхватывают там все. И они сидели в этих своих каких-то норах, их снимает телевидение, они говорят, да мы черную икру каждый день едим, они говорили. Вот. И меня это так потрясло. И там, почему в МГИМО все друг другу пересказывают, рассказывали этот выпуск, потому что там нашли среди там прочих бомжей, они все там рассказывали о своей, как они там дошли до жизни такой, нашелся один человек, который закончил МГИМО. Вот. Для нас это, на нас это произвело вообще совершенно колоссальное впечатление, потому что мы в этот момент были студентами МГИМО, еле-еле там поступив, еле-еле влача там, получая тройку по английскому, потому что там невозможно получить пятерку по английскому, и даже и особенно те, кто жил в Англии, получают три назидания за свою непатриотичность. И они, значит, мы все говорили, ну, и мы видели перед собой людей, которые окончили МГИМО, там сам МИД, дипломат, значит, все это проявили. Как это? Оборот, который мы учили там для перевода, в том числе на корейском, это выразило беспокойность, там, вот это вот, пришли к взаимному согласию, и вот эти вот все штуки. И тут человек с помойки, и это как бы диссонанс, да? И в этом смысле я, как тот бомж, развалившийся в драном кресле, говорю, я в этом интернете каждый день икру черную ем. Вы себе не представляете, как я клёво живу, не глядя телек. Правда. Я избавилась от телевизора в 2007 году. Ну, и какие-то люди, надо сказать, у меня его забрали. То есть я его выставила там на доску какую-то очередную. У меня его купили с такой радостью, утолкали его вместе с тумбочкой, на которой он стоял. А потом рейтинг будут понижать, если не за того голосовал, и если не совсем лояльной системе. Ну, конечно, ну вот Киселёв об этом и говорит в своем выпуске, якобы, анонс которого якобы прошел по телевидению. Я не могу точно знать, было это или нет. Так пишет на помойке на нашей, в телеграм-канале. Значит, на телеграм-канале на очередном. Он говорит, что кому-то, определенным лицам, такой социальный рейтинг помешает работать. Ну, вести их деструктивную деятельность. Давайте своими именами все будем называть, наконец уже. Значит, возьмем себя в руки и не будем лукавить. Есть люди, которые работают на развал России, и вот им их работа больше не пройдет. Люди в интернете смотрят передачи, которые по телеку идут, а кричат, что телевизор не смотрит. Да, есть такое. Есть такое, прорывается, но редко, честно говоря. Это, конечно, у каждого там своя подборка. Есть... Слава богу, в интернете вы можете цифры... Я вам, давайте секрет расскажу. Вы в интернете, вы видите цифры, вы видите количество просмотров, вы видите количество подписчиков. Да, их там накручивают, конечно. Вот там есть упреки. И есть методики, которые подвластны даже вам. То есть если вы видите 1,5 миллиона подписчиков, но под роликом там всего 3 лайка, или... Нет, много лайков, но 4 комментария, это такого не может быть. Должно быть 444. И вы делаете вывод, что все эти подписчики – это лживые подписчики, не настоящие, ложные. Это просто боты, какие-то искусственно созданные на какой-то ферме, на подоконнике, значит, как это, учетки, которые вот голосуют, но это не настоящие люди. В этом смысле это пшик. Да-да, это все есть, конечно, но тем не менее, есть хоть какой-то способ определить. А по телевидению и по радио, давайте я вам скажу, нету никакого научного способа перепроверить те рейтинги, которые рассылают там две всего компании, как бы занимаются учетом рейтинга. Вот. И они присылают какие-то данные, им компании, вот эти же медиакомпании, там Первый канал, НТВ, там РЕН-ТВ, они все платят компаниям, которые проводят обследование. Обследование производят вот такое, они просто обзванивают какие-то телефоны, спрашивают, что вы сейчас смотрите, что вы сейчас смотрите, что вы сейчас смотрите. И там 10 тысяч человек повесит трубку, как я, прямо на входе, потому что у меня дел много, просто не в проворот. А кто-то поговорит, да, 10 минут, и скажет, я там ничего не смотрю, или я у меня сейчас включен. Они могут наврать, все что угодно. И получаются какие-то цифры, причем часть из них по городским телефонам. И все этим цифрам просто верят. Проверить их нельзя. Никак. И все это недостоверно, мне кажется. Ну, как бы то, не знаю, как это проверить. Можно только перекрестный, разве что две фирмы нанять и посмотреть. Вот, и одна будет обзванивать, вторая, если у них похожий результат, ну, наверное, значит, на правду похоже. А на самом деле нет. Человек поднялся до помойки, а вы опустились до радио. Ну, да, в каком-то смысле. Но радио же это традиционное СМИ. Оно такое милое, это так здорово, что вы можете мне звонить 7373948. Алло, здравствуйте, социальный рейтинг, как вам? Мы же уже к нему пришли, правда, на разных площадках.
Здравствуйте, да, очень интересную программу вы сегодня подняли. По каналу Deutsche Welle видел, что один гражданин из Китая задолжал государству столько денег, что его принудили отдать свою почку. В итоге, вот по вот этим всем рейтингам.
А так, еще раз подумаем. Повторите, еще раз повторите, что вы сейчас рассказали, еще раз.
По телеканалу Deutsche Welle показали один репортаж, как гражданин из Китая по этому социальному рейтингу, маргинал, задолжал много денег государству по вот этим вот всем делам. И его отправили принудительно вырезать почку. Вот
вы верите в Deutsche Welle? Или вы не верите?
Я так и верю, и не верю. Может быть, это стёб какой-то.
Спасибо вам большое.
Это электронный фашизм как-то получается, понимаете? А люди новая нефть, можно качать деньги.
Да, спасибо большое. Были бы деньги у этих людей. Вот. А, спасибо за звонок. Интересно, да, вот вы получаете какую-то информацию, неважно, вот из канала Deutsche Welle, допустим. Дальше встает вопрос, верить ей или нет. Это когда про Северную Корею мы читаем в южнокорейских СМИ, там часто бывает, почти всегда какой-нибудь жесткий трэш. Например, там Ким Чен Ын расстрелял из пулемета генерала, который там летал в командировку в Соединенные Штаты Америки, с изволения самого же Ким Чен Ына. Те там, значит, потом опровергают, предъявляют публике и так далее, но у них там вялое взаимодействие с внешним миром идет. Вот последняя новость, что, говорят, жена куда-то пропала, потеряли ее из вида. 25 января последний раз появлялась перед камерами жена Ким Чен Ына. Вот непонятно, что с ней. Но верить, я бы сказала, да, и в этом смысле верить южнокорейским СМИ, но там такие просто диковинные истории рассказывают про Северную Корею, что я бы не стала. Китай в каком-то смысле, продолжая и оставаясь закрытым, таким, ну, относительно закрытым государством, и эти рассказы про почку, честно говоря, я бы посомневалась. Вот у нас, может быть, есть среди слушателей люди, которые вот в Китае, там, не знаю, сидят в WeChat, ездят в Китай, живут в Китае. Я, кстати, подписана из любопытства, мне ужасно интересно. Там есть некоторое количество наших сибиряков, кстати, довольно много, кто туда едет работать и так далее. Они там живут, они вещают через Telegram. Фейсбук у них нет, Фейсбук банится. Фейсбука нет. Но они, я не знаю, могут ли, говорит, Москва в Китае слушать или нет. Тоже интересный вопрос. Ну, хотя бы через сайт. Но это они бы, может, нам рассказали. Я думаю, это была бы какая-нибудь громкая история. Честно говоря, у меня веры нет. Про рейтинг спрашивает Панк 13. На такси рейтинг-то сделали. И как помогло? Вы знаете, что у вас тоже, если есть этот какой-то клиент, вы такси-агрегатора, то у вас тоже есть рейтинг, и вы его можете посмотреть, этот рейтинг. И у меня он, к сожалению, не 5. Я, честно говоря, была очень неприятно удивлена. Я думала, что я идеальный человек, и, конечно же, у меня должна быть идеальная оценка, но нет. Помогает, ну, конечно, Панк 13. Я, конечно, не знаю каждый раз, какая машина откликнется мне меня вести. Если честно, вот я задаю вопрос, вот у меня адрес такой, мне надо туда, или доставка там какая-нибудь. Я не смотрю на эти рейтинги. Кому они как помогают, я не знаю, но, по-моему, люди перешли уже на просто даже самые отсталые слои населения, если перефразировать один известный советский фильм, перешли уже на комфорт-класс, и никаких эконом никто не заказывает, потому что просто страшно на них ездить. Вот. Вне зависимости от рейтингов. То есть ты уже как бы руководствуешься каким-то другим фильтром при выборе поставщика услуг. Социальный рейтинг, я про рейтинг пассажира как раз, Панк 13. Я не знаю, может быть, на ваш рейтинг смотрят эти таксисты и думают, да ну, этого Панка 13, у него он там рейтинг -1. И зачем нам такой клиент, который там маску не надевает, хамит, грубит, не платит в конце. Или там по ошибке не тот адрес назвал, потом говорит, не буду платить. Зачем это? Сейчас война в Карабахе. Вот там люди не стесняются в пропаганде, пишет Григорий из Санкт-Петербурга почему-то вдруг. Да, там не стесняются. Рейтинги – это про деньги и конкуренцию. Что мне продает государство? Или из кого меня выбирает или выдирает? Что-то непонятно тут, что написал LG. ну, как бы это наша форма самоорганизации будет. На самом деле неформально, вы, наверное, можете прикинуть, и каждый, кто вас окружает, в ваших глазах имеет какой-то рейтинг. Ну, самый простой, там, по 10-бальной шкале. Наверное. Нет? Вы сами-то раздаете рейтинги. Видите, человек, пересказывая новости от Deutsche Welle про Китай, про почку, сказал, какой-то маргинал. Маргинал — это значит человек неустроенный какой-то, понимаете, какой-то необычный человек, выбивающийся из основной какой-то массы. И у вас, когда вы такого видите, наверняка мысли, что эх, какой-то неудачный человек, нет? Последний звонок, завершающий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел рассказать про рейтинги, вот такси, то, что обсуждается.
Да, вы знаете, как таксист эти рейтинги?
Да, да.
Ой, ну и что же, вы смотрите на рейтинг, когда выбираете, принять или не принять заказ?
Скажем так, это так быстро происходит, что не успеваешь посмотреть. То есть это 2 секунды горит заявка, вот, ты обязан его брать в любом случае. Даже у тебя весь пассажир ноль, если не возьмешь, у тебя штрафные санкции, соответственно. Поэтому ты смысла нет на его смотреть, потому что ты обязан его брать в любом случае.
Обязан? А как же они говорят, конечно, что мы сейчас ищем таксист? Система сама тебе говорит, ты не можешь выбирать.
Да, то есть приходит заказ, как бы, ты ближайшая машина, которая по...
Ладно, говорите быстро, сколько у вас зарплата в месяц выходит? Быстро.
40 тысяч.
100 тысяч в Москве?
40.
А, 40, мне послышалось 100. Да. 40, это эконом?
Это комфорт плюс.
Комфорт плюс 40 тысяч в месяц. Да. Вот вам и информация. Спасибо вам большое за звонок. Ну, хоть что-то полезное узнали. Всем спасибо. У микрофона была Анастасия Аношко. Слушаем новости.